программе «Христианские чтения» слушайте продолжение чтения книги Юрия Сергеевича Грачева «В Иродовой бездне», передача 48-я. Наступила осень, а затем и зима. Посыпал снег. Лёва каждое утро молился, выбирая золотой текст по памяти, записывал его. В суете дня, однако, он мало размышлял о нем, чувствовал, что как-то застывает, и с людьми в обращении, и даже с больными он часто был резок и даже груб. Как-то вечером, окончив прием, он сел в амбулатории, опустил голову и задумался. Боже мой, какой же я милосердный самарянин! Что от меня осталось? Стараюсь быть справедливым и в то же время поступаю не по совести в деле освобождения больных от работы. Кругом столько грязи, греха всякого, а я молчу, не обличаю, живу в мире и веду себя как мирской, и никто не знает, что я верующий. Кругом люди гибнут, гибнут, а я ни одному человеку даже на ухо осторожно не сказал о Спасителе. Сознание своего охлаждения, даже падения, охватило душу Лёвы. Ему стало мучительно, стыдно и больно за себя, и он не выдержал, зарыдал, как ребенок. Пришел из управления муж его санитарки, услышал плач в амбулатории, приоткрыл дверь, увидел плачущего Лёву и снова закрыл дверь. После он говорил с Лёвой, всячески успокаивал его, думая, что тот плачет, тоскуя о воле, о родных. Но не о родных и не о воле плакал Лёва. Он плакал о том утраченном, прекрасном, пламенном, что горело когда-то в его душе, а сейчас лишь чуть тлело, вспыхивая, как коптящий луч луны. Да, думал Лёва, как верно писал Всеволод Иванович Петров в своей статье «Ласки и удары жизни». Действительно, когда мы получаем удары судьбы, испытания, тяжести, голод, сильную скорбь, то небо ближе, ярче звезды. А когда сыты, спокойная жизнь, даже в заключении, и все словно улыбается, и жизнь проявляет свои ласки, в нас гаснет огонь. И он снова вспомнил чудные слова из книги Ева. Человек рождается на страдание, чтобы, как искры, устремляться вверх. И он молился. «Испытай меня, Боже, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Молитва возвращала ему силы. Он опять прибегал к силе Всевышнего, чтобы быть лучше, чище, и становился добрее к больным, более чутким к окружающим. И вот, наконец, снова приехала агитбригада. Для Лёвы это был праздник. Лёву радовало то, что с этой агитбригадой приехал брат Жора. Поздно вечером Когда Лёва кончил прием, а агитбригада свои выступления, оба брата тихо беседовали между собою. «Я давно хотел попасть к тебе», — говорил Жора. «Но мы как бы были в других колоннах. Нашу бригаду не направляли к вам, так как считали, что это наиболее благополучный участок в трудовом и моральном отношениях. А теперь, слава Богу, увиделись. Как ты живешь?» Лёва грустно покачал головой. «Все кажется хорошо, и с работой устроен, и санитарное состояние стремлюсь поддержать на должном уровне, а за лечение больных меня даже хвалят. Но настоящей радости нет. Я ведь никому не свидетельствую о Христе. Нет ни одного близкого человека по вере, с кем можно было бы отвести душу. Кажется, еще Достоевский писал, что тюрьма, каторга особенно страшна тем, что находишься среди людей, совершенно чуждых духовной жизни. Вот это испытываю и я. У меня положение полегче. Хотя среда актеров-музыкантов, среди которых я живу, на очень низком уровне, но меня радует, знаешь что? Лёва посмотрел на сверкающие неподдельной радостью темные глаза Жоры и сказал: «Догадываюсь, ты, вероятно, получил Библию при свидании с женой?» «Да, да, ты угадал. Какое счастье! Она со мной. Конечно, открыто ее читать не приходится. Я делаю так. Когда все лягут спать, закутываюсь одеялом с головой, оставляю только маленькую щелочку для света. И вот этот падающий свет дает мне возможность читать Библию под одеялом. И все же скажу тебе, что все знают, что я верующий. Да я и не скрываю. Но с Библией приходится быть осторожным, чтобы не отобрали. Кроме того, у меня еще другая большая радость. А именно, где бы мы ни были, всюду посещаю братьев, делимся письмами, переживаниями, вместе молимся. Однако у меня есть и свои трудности. Все-таки тяжело, очень тяжело играть на скрипке все эти мирские, подчас нехорошие мотивы. Как хотелось бы своим талантом прославлять Господа. И в Москве я мечтал, что наступит время, и я смогу не участвовать более в Большом театре в представлении оперы «Кармен», а играть чудные мотивы на призывных собраниях для спасения грешников. Иногда думается, лучше взять кувалду и долбить скалу, чем держать смычок, уметь искусно играть и не славить Господа. «О, дай Бог, — сказал Лёва, — чтобы наступило время, когда все свои способности и знания мы сможем отдать на светлое, лучшее, вечное. Это время должно прийти. Я в одной из колонн встретил писателя нашего братства, Михаила Даниловича Тимошенко. Он отбывает срок за сроком, теперь уже седой старик, но все еще полон веры в великое грядущее, в великие дела Божии в нашей стране. Я слышал о нем, читал его произведения, но никогда не встречал его». «О, это замечательный брат! — воскликнул Жора. — Он идет за Христом неуклонно, был гоним за веру еще в царское время, и теперь его гонят. А я слышал, что он вполне лоялен к советской власти и, основываясь на Слове Божьем, стоит против капитализма». «Это так, но он неустанно проповедует Христа. Ведь вот и в лагере он уже окончил срок, но через него обратились несколько душ. И ему за, как они говорят, совращение дали опять новый срок. Пребывание Жоры в том лагерном пункте, где находился Лёва, было очень коротким, но для Лёвы оно было сопряжено с большой радостью. Жора давал читать ему свою Библию, и Лёва читал ее как потоки живой воды, которые лились в него. Он словно пил ее, наслаждаясь этими дивными потоками. Он утолял жажду, как утоляет ее путник в безводной пустыне, неожиданно повстречав ручей. Вскоре агитбригада уехала. Опять потянулись для Лёвы тихие и тусклые дни. На лагерный пункт пришел этап, состоявший из воровского люда. Жизнь сразу осложнилась. Началось воровство, невыходы на работу. Люди приходили на прием к Лёве и, симулируя всевозможные заболевания, требовали освобождения. Урки явно не хотели работать. Однажды к Лёве пришел знакомый из УРЧ и сказал, что хочет сообщить ему важную новость. Он наклонился к уху Лёвы и сказал: «Вас переводят в самую дальнюю, в самую штрафную колонну». «Как? Почему?» — спросил Лёва. «Ничего не знаю», — ответил знакомый и ушел. Тревога охватила душу Лёвы. Он про себя молился: «Господи, почему? За что?» А какой-то внутренний голос как бы говорил ему: «Ты не спрашивай, за что, а поразмысли, для чего. Добрый пастырь поведет тебя туда, где ты нужен». Многие и многие жалели о том, что Лёва уезжает. Прибежал знакомый журналист, тоже из заключенных. Он не раз приходил к Лёве и беседовал с ним. Журналист протянул ему тетрадь. «Это я вам дарю, прочтите, что я написал». Лёва открыл первую страницу тетради и прочел: «Забросив этот медицинский дневник, вы, Лёва, совершите преступление против себя, как медработника, способного и предприимчивого. Дневник – это не просто учет вашей работы, но и обобщение ее. Учтите это и найдите силу вести его систематически и настойчиво. Двойное преступление будет, если вы его не начнете совсем. Такая опасность не без основания закрадывается, наблюдая вас. Лакунин». Лёва от души поблагодарил журналиста, который здесь работал шахтером, но продолжал бороться за всякую литературную запись. Этот подарок представлял большую ценность, так как с бумагой было очень трудно. «Вы, наверное, испугались, Смирнский, что вас направляют в штрафную колонну?» — спросил начальник санчасти, поглаживая свою седую, коротко остриженную голову и испытывающе поглядывая на Лёву. «Ну, испугаться не испугался. Как говорится, не первый снег на голову, но все-таки странно. За что? Работал я здесь добросовестно, все силы вкладывал. Вот за это-то и попадешь туда», — сказал, улыбаясь, доктор. «Думали мы, думали, кого послать туда. У нас 20 колонн с фельдшерами. Есть фельдшера и в больницах, но выбор пал на вас. Дело в том, что в штрафной колонне 19 очень неблагополучно. Полная антисанитария, контингент самый отчаянный, и там большая смертность. Нужно прекратить смертность. Решили направить вас как честного, хорошего, я бы сказал, лучшего работника. Принимайте все меры, чтобы прекратить смертность. Мы вас поддержим. развертывайте стационар, отбирайте слабых физически заключенных. Вскоре я приеду, буду комиссовать, отберем слабосилку. Ну, я надеюсь, что вы справитесь с этой трудной работой». На сердце у Лёвы отлегло. И он невольно в душе сказал, взглянув на видневшийся в окно кусочек неба: «Слава Богу!» Значит, несмотря на то, что он признан порочным, отверженным и заклейменным, все же он нужен, и ему предстоит то дело, которое достойно звания милосердного самарянина. Да, я постараюсь. Я сделаю все возможное, чтобы укрепить санитарное состояние колонны и содействовать прекращению смертности. «Желаю успеха», — сказал старый доктор и пожал Лёве руку. В амбулатории в это время никого не было. Лёву снабдили на дорогу провизией, выделили спецконвой и, кроме того, вручили ведомость, по которой он получил на складе наволочки. И на подушки, и на матрас, и на одеяло, и простыни для оборудования стационара. Был февраль, но морозы не сдавали. По трассе всюду виднелись бригады, работавшая на земляных работах. Тайга стояла во всей зимней красоте. Вдали возвышались синеющие горы, местами велась замерзшая речка, покрытая снегом. Посмотришь направо, посмотришь налево, кругом свободная земля, а ты невольник. Не смеешь даже шагу шагнуть в сторону. За тобой бдительно наблюдает часовой с винтовкой. Неволя, сущая неволя, и это устроил человек человеку. Автомашин тогда было мало, и под вещи Лёве выделили лошадку с санями. На ней ехал и он, и охранник. На третьи сутки приехали. В глухой тайге, огороженная проволокой, 19-я колонна. Несколько бревенчатых бараков, вышки часовых, барак за зоной для вооруженной охраны и все. Лёва пришел в амбулаторию. Встретил его небольшого роста старик с длинными седыми усами, фельдшер колонны. Умные большие глаза старика были полны какой-то особенной грустью. «Вы переехали в место смерти», — сказал он. «Я уже несколько раз подавал заявление, чтобы меня убрали отсюда. И, наконец, слава Богу, прислали вас взамен». «Ну как? Что у вас?» — спросил Лёва. Старик безнадежно махнул рукой. «Гибель, одним словом. Собрались сюда со всех колонн самых отчаянных воров, бандитов. Работать никто не хочет. Как с ними не борется КВЧ? Большинство сидят в карцерах, в буре, в бараке усиленного режима, истощенные, вшивость, умирают. Ну а что я сделаю?» Старик покачал головой. «А как у вас со стационаром?» — спросил Лёва. «А вот только две койки, и то вагонкой, за моей кабинкой». И он указал рукой на дощатую дверь. Лёва подошел и приоткрыл дверь. На нижней койке лежал худой, истощенный человек. Глаза его были открыты, но, видимо, уже ничего не видели. По характеру дыхания Лёва понял, что он агонизирует, умирает. «Слушайте», — шепнул он фельдшеру, — «ведь умирающий». И подошедший пощупал пульс. Пульс был почти невидный. «Что с ним?» — спросил Лёва. «Да ходяга». «Так давайте скорее камфору, кофеин, что вы!» С упреком обратился он к старику. «Зачем? Все равно умрет». Но Лёва бросился к шприцу, который лежал в стерилизаторе, и, разбив ампулу, стал набирать кофеин. «Эх, молодой человек!» — сказал старик, кладя свою руку на плечо Лёвы. «Ничего вы не понимаете, ведь он все равно умрет. Человек страдал всю жизнь, и вот последние вздохи, а вы хотите это еще его мучить уколами, поддерживать лишний час жизни. Зачем? Для чего ему маяться еще? Дайте ему спокойно умереть». Лёва с удивлением посмотрел на старого фельдшера. «Дайте спокойно умереть», — повторил он еще раз. «Дайте спокойно умереть». После амбулаторного приема они вместе пили чай. Больной, которому Лёва делал уколы кофеина и камфоры, скончался. Старый фельдшер, как бы поучая Лёву, говорил: «Я прожил большую жизнь, видывал много, знал и голод в свое время, и знаю, что когда люди умирают с голоду, уколами их не спасешь, только мучить будешь. Хлеба дать надо, вот лекарство. А тут вот, сами видите, все, кто не хочет работать, умирают. Кто больной, но может работать, тоже, как я вижу, в стационаре подлечится, а потом опять на работу, потом снова в стационар, потом опять на работу, а дальше, глядишь, и помер. Не уколы тут и не лекарство решает все, а другое. Все мы фактически приговорены к смерти». «Эх, люблю я скрипку», — сказал он. «Вы что, скрипач?» — спросил Лёва. «Нет, так, любитель». Старик достал свою скрипку, поношенную, побитую, как и он сам, и стал играть. Играл, вкладывая, видимо, всю душу. Это были звуки какой-то ужасной, безысходной, безнадежной тоски. Лёва слушал, и его сердце разрывалось. Горе, бездонное, всеохватывающее, смерть, витающая в воздухе, как бы охватила его. И только внутренняя молитва тому, в кого он верил, развеяла то чувство черного отчаяния, которое проникло в сознание. «Да, тяжело», — сказал он, когда старик кончил играть. «Вот со скрипкой только и отвожу душу. А срок-то у меня большой, и помирать здесь буду». Лёва не выдержал и спросил: «А вы верите в загробную жизнь, в Бога?» Старик подозрительно посмотрел на Лёву, покачал головой, как бы не говоря ни да, ни нет, а потом наставительно сказал: «Об этом говорить нельзя. Узнает оперуполномоченный, затаскает. Хватит мне всяких неприятностей». На следующий день Лёва со старым фельдшером обошли бараки, но полностью фельдшеру не удалось показать все. Его отправили в этап с тем же конвоем, с которым приехал и Лёва. С начальником колонны Лёва имел крепкий разговор. Он сказал, что ни амбулатория, ни стационар никуда не годятся. Он предлагает немедленно развернуть большой стационар и оборудовать амбулаторию так, чтобы можно было вести прием. Без этого смертность не прекратится. Начальник на все соглашался, отлично понимая, что его личная безопасность находится в опасности, что придется отвечать за состояние колонны. К Лёве прислали молодого парня. Это был известный вор. Он сразу подружился с Лёвой. Лёва попросту рассказал о том, что ему нужно приложить все усилия, чтобы привести колонну в должное санитарное состояние и прекратить смертность. Сказал также, что этот новый его помощник во всем должен быть его правой рукой. Ваня Черный, как его звали, сказал, что он во всем поможет и что при нем ни одна тряпка не пропадет.